В прошлый раз мы остановились на таком месте из Евангелия, где наш Господь отвечает фарисеям, которые, услышав то, что Иисус изгнал беса, о котором мы читали, что он был немым и слепым, да, они осуждали его, но никак не иначе он изгоняет бесов силу Вельзевула, князя бесовского. Ну, то есть, они считали, что в том, ну, бесовском мире тоже есть какая-то иерархия, и там какие-то князья, и там, конечно, самый главный сатана, и там пониже. Ну, возможно, это и так, мы не знаем. Скорее всего, да, но... Иисус, ну, говорит и обращает к ним, то есть он говорит, если это так, что уже сатана сатану изгоняет, то это уже недолго тому осталось существовать, так скажем, если я это силою князя бесовского делаю, то значит этот уже мир обречен сам по себе, если там уже такие серьезные столкновения. Но это он, конечно, иронически говорит. Вот. Но он говорит, а если силою Божию, изгоняя бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. И вот тут уже теперь осторожно, милые мои, так скажем. То есть, потому что Царствие Божие, оно в каком-то смысле очень хрупкое, а в ином смысле несокрушимое. Потому что, ну, в чем хрупкость этого Царствия Божия? Представьте, даже самого Сына Божия противники могли схватить, могли пытать, подвергать унижению, хулить, потом распять и убить. Они могли это сделать. Когда Царствие Божие проповедовалось среди них, они могли сказать, не хотим мы ничего такого. И было по-ихнему, казалось бы. Они сделали все, что хотели. И со Христом, и с Иоанном Крестителем, и с пророками в древности, и с проповедниками слова, и в современном мире тоже это продолжается. И тем не менее, хотя Царствие Божие хрупкое, то есть ты можешь его в любой момент, грешник, отвергнуть, это Царствие, не принять. Тем не менее, ты никогда не избавишься от этого Царствия. Оно несокрушимо. Даже если там, не знаю, помрут все бабули в церквах, окажется, что они бессмертны, эти бабули. Что на их место приходят другие. Ты можешь перебить всех проповедников Слова Божие. Но они умножатся тем только. Потому что это Царствие Божие приблизилось. И у Бога ресурс совершенно иной. И Он умеет немощь. Из немощи делать силу. Смерти делать жизнь, из облаков печь хлеб и платить из пустого кошелька. Бог может. И Он позволяет опустошиться кошельку, истощиться зерну и муке, и ты можешь это ответить, ты можешь это не принять для себя. Но осторожно. Это Царствие этим еще не уничтожено. Оно приблизилось. Его нельзя будет уничтожить никогда. Так же и со Словом Божьим. Примерно так же, как с жизнью. Потому что кого-то лишить жизни не так трудно. Оживить мертвеца для нас, людей, невозможно. То есть мы видим, что жизнь, она тоже хрупкая. И для нас дар жизни, ну, скажем, он как дар. Мы не можем его сами сделать, сконструировать, живой организм. Мы можем убить очень легко, не знаю, там сразу миллионы, миллиарды разных тварей живых уничтожить, не знаю, там, скажем, одной капли какого-то медикамента или чего там, скажем, я говорю здесь о этих мелких существах. Но мы не можем создать ни одного из них. То есть здесь говорится о том, что Слово Божие, оно всесильно, но не в том смысле, что мы не можем ему противостать, так скажем, в каком-то, в какой-то ситуации жизненной. Мы можем отвергнуть, не верить, мы можем это сказать, нет, это все ерунда, это не ко мне относится. Все же это никуда не денется. И мы видим, что особенно даже вот в истории человечества, мы много говорим о последних временах, эти времена наступают не благодаря тому, что люди читают Библию и способствуют пришествию этих последних времен, так скажем. Вот здесь по Библии мы будем делать так. Нет, они сопротивляются, но тем не менее, все происходит до точности в миллиметры, там, не знаю, даже уже эти нано величины, да, скажем, с 9 нулями за запятой. Даже с большей еще точностью. И не благодаря тому, что человек этому способствует, но невзирая на все его сопротивление. Вот таково Царствие Божие. Оно, с одной стороны, очень хрупкое. Фарисеи, книжники, саддукеи могли Христа распять. Хотя он являл свою силу. Но они могли его отвергнуть. Но победили ли они? И хорошо ли это им самим от этого сделалось? Конечно. Видите, долготерпение Божие, кротость Бога Творца нашего и долготерпение – и милость, и любовь, он все равно сделает все, что он наметил. Все равно сделает. Как бы вы ни сопротивлялись. Но блажен тот человек, который, сдался в плен этому царствию, так скажем, который пленен этим царствием, пленен Господом Богом, который может с радостью говорить: «Я раб Господа Христа». И дальше Господь продолжает о той великой борьбе, которую он пришел на этой земле свершить. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Ну, здесь мы понимаем, Иисус говорит притчу о сильном, о сатане, как о сильном, как о князе, о Боге мира сего, о Боге века сего. Он сильный. Да, он имеет власть над всеми душами грешников. И как ты его свяжешь? Если власть эта ему дана, но не без ведома Божия. И власть эта за счет грехов человеческих. Они мои. Они мои, все эти грешники мои. Они грешат, они меня слушают, не Бога. Но чьи же они? Мои, он говорит. Он сам превозносится даже до воинства небесного своим лукавством. И люди, зная чистое Слово Божие, подчиняются ему, входят в соблазн, в заблуждение. Он очень силен. Его недооценивать нельзя. Но как его? Как его связать? По рукам, по ногам. И вот Христос пришел его связать по рукам и по ногам. И как он его связывает? Он говорит, правда, грешники все принадлежат тебе. Все, на ком грех, те твои, сатана. И я пришел взять грех всех людей, стать агнцем, несущим грех мира. И вот бери меня. Посмотрим, что получится. Но я тут почти цитирую отцов церкви, которые говорят, что воплощение Христова, человечение его, было столь необычным, что сатана, увидев его как человека, а ведь человек немощнее ангелов, немощнее даже и злых духов, и самого сатаны. И он стал истинным человеком. Да, он даже святость свою как бы забыл. И взял, подъял грехи всего мира, все наши грехи. Не одного только человека, а всего мира. И вот он, Сын Божий, стал человеком и самим воплощением греха, потому что грех всего мира на нем. И его можно связать, его можно распять, его можно убить. Но когда это случилось, помните, другой фильм Мела Гибсона, очень тоже хорошо снят. Когда Христос умер на кресте, как он показал вот эту, очень хорошо эту богословскую мысль, что это было самым мощным ударом против сатаны. Когда Христос себя предал за грехи мира всего и умер за них. И полностью как бы предал себя в руки, ну, имеющему власть над царствием греха. Имеющему власть над душами грешников. Но так как на нем самом не было никакого греха. Ведь как с нами, грешниками? Даже народная мудрость говорит, с кем поведешься, от того наберешься. Если у тебя хоть немножечко этой порчи греха, этой заразы, если ты будешь среди такой заразы крутить, она только у тебя, этот огонь разгорится, все ярче и ярче, и все сильнее и сильнее. А как тому, кто взял на себя грехи всего мира? И вот если вот такого человека подчинить, ведь сатана тоже понимает, что ему, конечно, ну там рядовые в этой войне, ну, конечно, они тоже важны, но их так много. А генералы, а маршалы, а сам главнокомандующий. Господь Саваоф, небесных сил, сам главнокомандующий, теперь отдан в руки мои, связан, поруган, не сопротивляется. Но именно это подразумевал Иисус, что он вошел в дом к сильному. Но он более сильный. И связывает именно тем, что ему раньше развязывало руки. Вот, весь мир во грехе. Что вы, я хочу, что хочу, то делаю. То теперь вот это искупление, совершенное во Христе, отняло у него это царствие греха. Связало по рукам, по ногам. То, что раньше его ничего не держало. Грех был на нас. Он мог с нами делать, что он хотел. А теперь мы Божьи. Он уже не может. Он уже связан. Он уже пленил плен, как мы читаем в псалмах и читаем также и в послании к Ефесянам. Он пленил плен. Он тюрьму бросил в тюрьму. Или пленил тюрьму. То есть, конечно, мы понимаем, что это можно понять так, что он пленников приобрел для себя и выпустил на волю. Но для себя, не просто на какую-то волю, а чтобы те, которые были в плену у сатаны, во власти его, чтобы теперь они были, ходили под властью Божией и принадлежали бы Христу. Он вошел в дом более сильного, и там, если мы прочтем, где об этом, ну, как бы, более подробно, там скажем, и он тогда расхитит его оружие, свяжет его, расхитит оружие. Ну, тут, конечно, сказано не о луке, не знаю, пушке или палке какой-то, или о мече, но о людях, как об орудиях сатаны. Расхитил его утварь, так скажем, скеуэ, его, ну вот все эти принадлежности, так скажем, да, что ему принадлежало, чем он пользовался, чем он создавал и славу мира сего, когда он мог Иисусу показывать и говорить: все это мне принадлежит, и если ты поклонишься мне, то я тебе все это отдам, потому что это мне дано. Дано кем? Не Богом, а человеком. Потому что все было подчинено человеку, все творение. Конечно, ну, кроме Бога самого, который вне творения. Но человеку все было дано. Вся власть, над ним был только Бог. Этот человек подчинился сатане. Вот как сатана все подчинил себе. Через человека. Через грешника. Поэтому и царствие, и слава их. Посмотрите, все эти богатства, все это, вся эта слава. Ну, невероятная, невообразимая, которая сегодня. Что, святостью и праведностью создана? Или грабежом, насилием и неправдой, и алчностью? Конечно. Что мы можем этому противостать, не знаю, революцию сделать? Давайте-ка жить по-другому. Но мы же тоже грешники, мы тоже в это вовлечены. Нет, мы должны спасаться царствием, которое достигло до нас, царствием Божьим. Никак не иначе. Даже если мы все неправдою награбленное, неправдою созданное отнимем у них, так что это в лучшие руки попадет? Здрасте вам. Это в наши попадет, это тоже грешные руки. И какими мы станем, когда без Бога все это обретем и без Божия? То есть, видите, как Христос входит смертью своей в сам ад. То самое глубокое место, далекое, самое далекое место от Бога, ходит смертью своей крестной. И как воскресением своим, и как со своем восхождением на небо, и тем, что он сел одесную Бога всемогущего Отца, как он все подчинил себе. Он более сильный. Но он неправду не подавил другой неправды, а он из смерти сделал жизнь, из греха сделал святость, из неправды правду. Так можно тоже сказать. Он это все в себе победил. Одна бездна поглотил другую. Хрупкая и немощная, казалось, бездна жизни поглотила всесильную бездну смерти. Вот чудо. Это он совершил. Он сильнейший. И именно в немощи своей сильнейший. Ибо если бы он пришел бы с войском небесным, не с 12 легионами ангелов, а с мириадой легионов ангелов, он бы не сделал и малой части, не достиг бы того, что своей смертью, долготерпением и искуплением кровью своей. Никакие ангелы бы нас бы не сделали чадами Божьими. Никакими угрозами, никаким огнем и серою с небес, и угрозой вечной погибели. Вот даже если бы перед нами ужасы вечной погибели держать каждый день 24 часа, 7 дней в неделю, мы бы святыми от этого бы не стали. А кровью его и прощением, обретенным в нем, да, там он победил. Удивительно. Как говорили наши отцы, немножечко перефразируя слова из Откровения Иоанна, где говорится о Агнец закланный достоин принять силу, честь, славу и хваление во веки веков. То есть их лозунг был Агнец, я даже могу показать этот лозунг в графическом таком отображении. Вот. Это печать нашего Бикернихского прихода. Я дам, можете посмотреть. Это Агнец, триумфирующий, несущий знамя победы. Выбил победы. Агнец победил, мы следуем за ним. Так говорили отцы наши из братских церквей. А мы следуем за ним. Он победил. Меня так всегда радует, когда я вижу печать нашего прихода. И мне ее так нравится ставить везде, где нужно. Да? Вот. Так что это вот такой у нас уже изначальный такой символ нашего прихода здесь в Бикернике.
А ключи там что значит?
Царствие Божие. Угу. Развязывать и связывать. Угу. Прощать грехи, отпускать грехи и сохранять. И получать от церкви. Ну, то есть, те царствия, ключи Царствия Небесного.
Спасибо.
Верно? Мне тоже очень нравится. Вот. Агнец закланный наш, воскресший Спаситель. И вот мы видим здесь также вот в том, что только что о чем мы говорили, противопоставление богословия славы и богословия креста. То есть, Господь наш победил не силою великую, он мог собрать больше ангелов, чем сатана. Более мощных и сильных ангелов. Но что бы это нам помогло, если мы во грехах своих? А сами мы не можем искупить грехи свои, не можем. Мы не можем сами со своим грехом справиться. Они могут быть побеждены только в теле Господа нашего. Он победил и грех, и смерть в теле своем. Смертью и воскресением своим. И вот в немощи креста это проявляется. Поэтому вот везде Христос распятый нам напоминание. Вот в этом, и также в этой древней картине неизвестного, очень прославленного художника, так и скажем. Просто, когда эту картину приобрели, еще никто не знал, что этот художник будет, может быть, знаменитым. И поэтому никто не запомнил, кто это написал. И в 1769 году это подарили приходу как древнюю картину неизвестного художника. В 1769 году древнюю картину неизвестного художника.
Это еще тогда сказали древнюю.
Тогда древнюю и тогда еще неизвестную.
Интересно.
Да. Так бывает. Так что это одна из таких картин, где художник очень, из немногих картин, где действительно вы не найдете много художников, которые понимали толк в том, что происходит на кресте. И вот это как раз тот момент, и мы видим, вот как бы вот если вот так посмотреть, он как бы висит в темноте, но все-таки крест виднеет, потому что стало темно. Ведь с 3 по 6 час стало, наступила тьма. Ну, там, как 3 часа полно. Стало темно. И вот тут вот как раз тот момент, где Христос взывает: «Отче, Боже мой, почему ты покинул меня?» Это предсмертный его вот зов. Здесь проявляется сила Божия в самом своем совершенстве, в его немощи, в кресте. Этим он связал сильного. Этим он расхитил его имущество. И пленил плен, и дал дары людям. А не могуществом своим божественным, а уничижением своим в человечности его. Это тайна. Это никогда мир не постигнет этого умом своим, а только верою, благодатью Духа Святого от Слова Божия. Никак не иначе. Им распятым мы спасаемся. Поэтому он говорит: кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. То есть никакие дела человеческие, никакие заслуги, никакие другие вещи не могут человеку ничего дать. Вот поэтому христианская церковь всегда радовалась проповеди Божьей. И даже вот то, что тут проповедь как бы, ну, притесняется, и тому мы радуемся. Потому что всегда это было на пользу церкви. Потому что только там, где сопротивление, там есть признаки живой церкви. Там, где противостояние вот это. Но, например, мы видим, ну, конечно, вот, скажем, описание геройского прошлого христианской церкви в Деяниях апостолов. Что эти в Деяниях апостолов апостолы сделали? Ну, львов ли убивали? Или побеждали на полях брани, сражения противника какого-то могущественного, там, не знаю, Александра Македонского или там кого-то другого? Или там боролись с какими-то гигантами? Язычники всегда описывают свое героическое прошлое такими разные победы. Вот кто победил, тот пишет историю. И что он пишет в этой истории? Свои поступки, свои заслуги. Вот там Геракл победил там кабана этого, или там Минотавра, или кого еще он там победил. Вот как он туда вошел, как он там его... О чем пишут отцы наши? О том, как Слово Божие проповедовали. И как и в тюрьмы попадали, и под насмешки людские, и под угрозы людские, а Слово Божие распространялось. И вот великая радость, величие всех других радостей. Вот то, что приносит победу. Они вот это, ну, не знаю, обычно этого Геракла вот с такой дубиной, дубовой, да. Не дубина какая-то, дубовая там дала победу, а Слово Божие. И поэтому тот, кто понимает силу креста Христова, тот понимает, что он ничего не потеряет, следуя за Христом. Но следуя за Христом, соберет все, что нужно. От силы самого Христа, от Его благодати, от Слова, от Духа Его, от крови Его. Все, что во Христе для нас дано. Ничего в человеке Иисусе Христе не было такого, чтобы нам не было бы дано. И для нас Он воплотился, для нас стал человек. И все это нам на пользу. И ни о чем мы не будем сожалеть, потому что не о чем сожалеть тем, которые доверились Богу. А те, которые доверились миру, там будет все, что они собрали, вот о всем том и будут сожалеть. И все это окажется пустым и ненужным, и даже осуждающим для них, даже болью и огнем несгораемым, неугасаемым вечности для них. Как Яков об этом пишет. Вы собрали золото, серебро. Это вы на последнее, на вечное осуждение себе собрали. У латышей есть такое обозначение. Я не знаю, я, наверное, вам об этом не рассказывал никогда. Я в латышском приходе рассказывал. Кажется, такое устаревшее такое обозначение. Эллес пагалы. Когда грешника называли Эллес Пагала или полено адское. То есть в аду вот то полено, которое горит огнем неугасаемым и создает этот жар постоянно. Вот грешника называют таким поленом ада. В русском, наверное, ничего такого. Может быть, есть, но я не слышу.
У Марка Твена есть такое, что страдания грешников в аду приумножаются сознанием того, что ими отапливают рай.
Да, Марк Твен, конечно, он все, как говорится, с оглядкой на экономику, скажем так.
Нет, ну это по-американски.
Ну да, по-американски, да. То есть, я не знаю, чем они там усугубляются, я не совсем уверен, что я, может быть, это даже бы их радовало. Но если это только ты горишь для того, чтобы умножать эти страдания, которые ты уже так имеешь, вот тогда это страшно. Вот если тебя хоть на... Ну, не знаю, для общей пользы как-то используют, это еще утешение, может быть, даже в аду. А то, что это только для умножения страданий, тут я думаю, что Марк, не знаю, как его Батькович Твен, в этом недолет у него оказался, я бы сказал, да. Ну так, немножечко так. Ну, сказано неплохо так, как бы так подумать, но и не более, так, я бы сказал. Вот. И вот есть такое обозначение. Полено адское. Эллес пагала. Ну что это за ругательство такое древнее, да? Я читаю там в старых проповедях там 400-500-летней давности, там, доктора Манцелиуса, там 4 вот эти. Он употребляет вот такой. Но ведь как точно сказано? Огонь ведь этот не угаснет. И чем больше этот человек для себя собрал всего всякого и духовно возрос, будучи грешником, тем больше чему будет гореть. Потому что когда подыхает мышь, она воняет пару суток.
А не неделю.
Нет, ну это смотря от сырости воздуха. Если там на солнце, там два дня.
Засохнет
за два дня. Если, конечно, в сырости где-то, то может тянуть и неделю. Но корова...
Вот это серьезно.
А слон? Вот. Не имеем такого опыта. Да, но я знаю, что где-то вот где вот отходы от забитого скота где-то в лесу там просто выбрасывались, там воняло всегда. Вот где я на селе был. И через 40 лет я приехал туда. Воняло. Так же, как в детстве моем. Что они там сложили? Ну, я не знаю. Но, во всяком случае, чем больше ты вырос, чем больше и сильнее, чем мощнее ты стал, будучи грешником, тем больше ты полено адское. То есть ты полено больших размеров. Так скажем.
Это есть такой самый украинский квартал 95. И там было замечательное, значит, один читал монолог, значит, похороны плохого человека. И там, значит, как эпитафию читает. Сегодня мы хороним тело, значит, такого-то, такого-то. Потому что души тут никогда, тут нет и никогда не было.
Осторожно с этим. Сатана так бы хотел. Чтобы у кого-то не было бы души. Но нет, слава Богу, ни одного человека, у которого бы не было души. Поэтому даже вот когда вот есть это... ну, есть вот эти, рассказывают, ну, где кто-то там остроумно ответил кому-то, это, конечно, остроумно. Вот кто говорит, а я не верю вот душе человек, вот у тебя-то и нет. Ну, вот такое, ну, мы знаем эту беседу, я не знаю, там, наверное, много кто так говорил, но вот есть такой ответ, казалось бы, очень ловкий, но нет человека, у которого нет души. То есть големов нет. Это только в сказках каббалистов големы существуют. То есть из глины сделаны великаны, у которых нет души, но которые ходят и всякую всячину творят. Или как зомби, ожившие мертвецы. Душа есть не только у всякого человека, но у каждого, у всякого животного даже. У всякой живой твари, я не буду теперь утверждать, что у растений есть или нету, я не знаю. Но о животных, как бы в Библии, ну, подразумевается, что там душа есть. Ну вот, вот и как раз вот это и есть то вечное начало, то, что Бог создал все изначально для вечности, для бессмертия, изначально. И вот то, что вечное начало, вот то, что есть в каждом живом, ну я уже не скажу, не живой, я не знаю об этом, это, ну, не буду копать яму глубже, чем я могу из нее вылезти. Ну это просто было бы глупо. Но все возможно, я не знаю, мне это неизвестно. Но Бог создал для вечности. И вот мы знаем, что и вся тварь совокупно стонает, ожидает освобождения, свободы чад Божьих и прославления. Потому что и сама тварь, она подчиняется тлению и смерти не по своей воле, но по воле подчинившего их. То есть, но она имеет надежду быть вот, прославленной и освобожденной от власти смерти. Это не о людях, это о всем живом творении. Там не сказано. Животные, там растения, там вся тварь. Все творение Божие. Ну, я боюсь, это в деталях там уже теперь исследовать. Я не знаю, я только читаю, что написано. Но, то есть, слава Богу, что никто не является уже изначально обреченным на то, что у него нет души и нет жизни вечной, и не может он и покаяться, и спастись. Вот такого мы не читаем. Почему некоторые, ну да, некоторые нет, а кто? Ну, мы не знаем. Мы не знаем. Говорим, ну так, Господь один знает. Кто почему отверг, почему кто не отверг. Кто почему три раза отверг, на четвертый не отверг Господа. Мы не знаем. Слава Богу, что принял хоть на четвертый раз. Хоть на пятый, хоть на 105-й. Да? Слава Богу. И есть душа в каждом. Нет такого человека. Вот фактически мы можем сказать так. Что это одна такая очень излюбленная уловка сатаны. Внушить кому-то, что твой противник или твой враг. Или политический, или еще какой-то другой. Он не людь, он не человек. И души у него нет. И вообще и матери, и отца его нет. Разве это мать, которая воспитала такого злодея? Ну, например, так. Ну, я говорю о риторике, которая используется. И вот как раз перед войнами и революциями, когда вот это людей поднимали на неправедные дела, первое и главное и даже и заключительная во многом ступень была дегуманизация противника. Он не человек. Его нечего жалеть. Вот почему так опасен вот этот Толкин. И «Повелитель колец». Я не знаю, вы смотрели этот фильм?
Нет, не смотрел. Не читал, не знаю.
Ну да, ну вы ничего не потеряли. Но я вам расскажу, и вам придется просто поверить.
Просто придумали. Я почитал, что это такое, что придумали историк какой-то, значит, который специализировался на Средневековье, придумывал сказки своим детям, а потом их записал.
Ну, не совсем. Детей у него, наверное, не было. Я так, насколько помню, биографию Толкина, да. Но он был, ну, таким довольно странным экземпляром. Он жил в Англии, но он был католиком. И он, вот у него вот главная мысль была такая. Мы соучастники в акте творения. Бог творец, и мы творцы. И, в принципе, все, что мы придумаем, то и будет. Если мы можем что-то осмыслить в мысленном мире, что-то в фантазии, что-то придумать, и чем больше в деталях мы это придумаем, тем больше этому будет, как говорится, резон быть.
А я другое читал, как это сам кто-то сказал, что мозг у человека для того, чтобы он думал, что он думает.
Ну да, нет, но я рассказываю вам про это. И то есть, и он придумал такой мир, где зло, абсолютное зло. Вот в этих тварях, в этих там, ну, троллях, в этих, я уже забыл, как это,
ну, какие-то там,
да, там какие-то твари, их, они их выкапывают из земли ископаемым образом. У них нет ни матери, ни, или даже если когда-то была там, или это уже теперь, они уже настолько плохи, что это уже, ну, не жаль, вот по всему фильму там идет, их там убьют, уничтожают, все, но они настолько плохи, что вот сочувствия никакого к себе не вызывают. И только одну радость, что на одну вот такую тварь стало меньше. Вот таких тварей нет. Таких нет. И это и радостная весть, и горестная весть одновременно. Горестная, когда мы видим, что творение Божие так отходит от Творца своего, что становится уже, ну, поленом адским, как ругались отцы наши. Ну, они не ругались, они просто на что-то указывали. Вот это горестная весть. А радостная весть, что все-таки все творение может быть спасено. Но оно не будет, Библия не говорит об этом, что так будет. Но в принципе, что каждому, что кровь Христа может очистить всякого человека. И нет такого, в котором нет души. Но когда сатана начинает людьми управлять, чтобы он мог сталкивать их силу с силой, государство с государством, народ с народом, ему тогда нужно рассказывать немцам, что французы не люди уже.
Ну, это когда перед Второй мировой.
Да, или перед, или во время Первой то же самое.
Что
да,
вот тут, этот да. самый есть высшая да. раса, все остальное, значит...
Да, но то же самое с другой стороны. Как Илья Эренбург в своем «Немце». Убей немца. Немец не человек. Я не говорю о фашисте, он пишет. Я говорю, немцы, немец не человек. Тебе кажется, у него мать есть? Да это не мать никакая. Что жена его ждет и дети ждут? Нет. Они ждут только, когда он наших людей ограбит и добро им перешлет. Вот что им нужно. А жена его живет с этим военнопленным, который сдался в начале войны в плен. И никакой муж ей уже не нужен. Потому что это... Даже хуже скота. Это не люди. Поэтому убивай немца, стреляй немца, режь немца. Это можно прочесть. И как это действовало? Представьте, что в «Красной звезде», где он писал свои статьи, И отдельные буклеты были. У меня, например, есть такой на латышском языке, который у каждого гвардейца 43-й гвардейской дивизии был вот здесь на сердце носил. Ваацетис. Вот такая карманного формата. Где, ну, не так страшно, как в последних уже его статьях. Когда уже война фактически была выиграна. Где он... Все можно понять. И даже это можно понять. Потому что он, наверное, услышал, как о Холокосте он услышал. Он узнал, что как его народ истребляли. И это было в отчаянии. Но именно потому можно понять, что он тоже был человеком. Но когда сатана сталкивает вот в таких ситуациях, он главное... внушить человеку с ружьем, что тот, который стоит напротив, он не человек. Он не человек. Слава Богу, таких нет. Слава Богу, таких нет. Слава Богу, таких нет. А внушать человеку, вот в идеологии это внушают. Все равно, кто этот враг, или это другой народ какой-то, или другое государство, или это политик, или это какой-то, ну не знаю, другой расы человек, или какой-то, да. Да, и с одной стороны, и с другой. Потому что иначе, ну как я буду его убивать? Его мать ждет, так же, как моя меня ждет. И пока он думает, убивать или не убивать, тот уже его пристрелил. А, нужно ему первому внушить. Уже все те, которые ты видишь, это не люди. А, не люди, ясно. Будем убивать. Но, слава Богу, таких нет. А вот в этом Толкине, вот Повелитель колец, вот в чем опасность это? Что это вот как раз вот основу вот этой идеологии, фактически он такую сложил. Есть какие-то расы, ну там, ладно, там орки, урукаи, там название вспомнил, которые их выкапывают из земли. Или это вообще какие-то оживленные трупы каких-то ушедших от всего доброго всего. То есть уже там это уже ну, настолько далеко ушло, что там уже ничего не осталось. И вот теперь герои какие-то, и они там убивают так, и все там, и кровь, и даже кровь не красная, а черная эта кровь. Все придумано. Отлично. Идеальная борьба добра со злом. Идеальное зло и идеальное добро. Ну, да, может, и даже не идеальное, но чтобы такое, чтобы мы тоже себя в этом добре увидели. Слишком идеальное его тоже нельзя создавать. Это идеальное добро, но такое добро, в котором мы видим и себя хороших людей. Порядочных, добрых людей. Мы себя видим. Ну, и что оказывается? Вот как раз эти фильмы самые популярные были у террористов ИГИЛ. Вот что оказалось. Это как раз их будоражило умы. И их подвязывало на то, что они могли уйти взорвать там, не знаю, женщин, детей где-то там. Потому что это не люди. У них только две руки, чтобы не были похожи на людей. А так они не люди. Вот слава Богу, что Господь воплотился для всех людей. Поэтому вот такие мысли всякие, что там у кого-то нет души, или кто-то не человек, или кто-то... Это отбросим, это не Божие. Это внушение сатаны. И вот даже вот такие фантазии, они приводят людей вот к таким заблуждениям, что они уже действительно становятся вот таким инструментом в руках сатаны. Действительно, в руках сатаны, я не могу иначе сказать. Уже никакого он сопротивления не может такого уже, ну, более-менее ну, такого весомого уже проявить. Вот. Но тут наш Господь поэтому говорит, «И кто не собирает со мной, тот расточает, кто не со мной, тот против меня». Нет другого пути, как только Христос. И по этому пути мы можем только верою идти. Ну, и собирать, ну да, конечно, мы и дела должны делать и совершать, но... Но без веры Богу угодить невозможно. И последовать за Христом невозможно. И тут Христос, он говорит, он не говорит здесь, ну, делайте там, соблюдайте закон Божий, заповеди Божии, и вы соберете, все будет хорошо. Нет. Никто не может выполнить закона Божия иначе, как во Христе. Внешне, конечно, можно. Никогда не убить никого, ничего не украсть. А что с сердцем делать? А что с грехом своим делать? Даже если ты руками своими не совершил. Ну ладно, не было случая, не было условий, не было обстоятельств. Ну, если мы хотим узнать, что в человеке, ну посмотрим, что в человеке бывает. Ну что мы можем? Мы не гнилое яблоко можем смотреть на гнилое и говорить, мы другие. Так пройдет неделя другая, и не гнилое яблоко будет гнилым. Оно что лучше? И все яблоки, в конце концов, в этой корзине будут гнилыми. Какие-то раньше, какие-то позже. Потому что то, что в одном, то и в других. Ужасно. Но слава Богу, что так. То, что во Христе, в одном, то и в нас. А то сильнее всего остального. Видите, как Бог использует тот порядок творения, который Он сам создал и в спасении. И видите, как он связывает руки сатаны, как он грех побеждает. Не силу ангельскую, а кровью сына своего. Ну вот. И дальше. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на дух не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто же скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Очень трудные, тяжелые слова. И довольно-таки трудно понятно. Нет, ну понимать-то мы понимаем. Что тут написано, что тут не понять, ясно. Даже хула против Сына Человеческого простится, а хула против Святого Духа не простится ни в этой жизни, ни в будущем веке. Что-то непонятно. А что это такое? И как это понять? Вот тут начинается труднее, большие. Но я думаю, что мы очень близко уже подошли к такому, ну скажем, не то что изъяснению, но к какому-то пониманию, откровению. Что если мы следуем за Христом только верою и силой Духа Святого, не внешне следуем за Ним, как могли ходить и фарисеи, и саддукеи за Ним, где Он по Галилее ходил, и там по Палестине, и думать, что собирает вместе с Ним. Но что собирает? Ну, как-то уж чего. Но ведь только благодатную силу Духа Святого мы можем Ему принадлежать и Ему следовать в наши дни, где мы. Но мы же не видели Христа, мы же не можем сказать, вот я на картине видел, я видел Христа. Но нет, я видел отображение, как художник это себе представил, удивительный художник, гениальный художник, мощный художник. Но это только его представление, только ведь образ. Это же. И даже если бы мы там телесно бы присутствовали, что бы это нам дало? Ведь больше всего окроплены кровью Христа были те, которые, тот воин, который пронзил его копье. Скорее всего, на него что-то упало.
Ну, однозначно, да.
Скорее всего. И что это ему помогло? Ну, возможно, помогло. Но нам помогает через Слово и через силу Духа Святого намного больше, чем если бы мы там стояли и нас облили бы этой кровью. Поэтому, вот опять обращаясь к Духу Святому, И сказано, что хула на Духа Святого. То есть, когда нам то, что мы доселе не понимали, то, что мы доселе не имели, и что было не нашим, а было во Христе, и мы, может быть, хулили Христа, и за грехи наши Он был распят, и мы в мыслях своих и безбожьем своим уничижали Его, и, может быть, еще до сих пор многого не понимаем, и можно сказать, в какой-то мере несознательно, может быть, но хулим его, мы не знаем. Но когда Дух Святый открывает человеку нечто, и когда приводит его к вере, к покаянию, вот тогда очень опасно отвергать вот эту действенную силу Духа Святого. И вот поэтому отцы говорили так. Это хула против Духа Святого не является хула против Него как личность. Вот кто-то бы мог сказать, вот я встречал таких людей, и это очень, ну так, ужасно это слышать, но они думают, что они совершили хулу на Святого Духа, потому что они сказали, я хулю Святого Духа. Или там что-то против Святого Духа высказывали. Люди одержимы, люди во власти сатаны в какой-то момент. И потом они очень в этом каялись, я сделал что-то, что мне никогда не простится. Нет, не об этом здесь речь. Не об этом здесь речь. Но пояснения отдаются нам в послании к евреям. В 6 главе пишется о том. Ибо невозможно однажды просвещенным и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему.
Православие считает, что, насколько я слыхал, что хула на Духа Святого – это самоубийство. Это отказ от, как бы, от, добровольный отказ от жизни.
Нет, это не наше. Я понимаю причины, по которым люди так утверждают. Но это неверно. Да, самоубийство – это убийство. И, конечно, убийство – это ужасное преступление. И самоубийство отличается от убийства, усугубляется вот это самоубийство, ну, по сравнению с убийством, тем, что убийца, убивший другого, может еще раскаяться, а себя убивший как бы уже и не может. Но, и это «но» очень важно. Но пример библейский, например. Каким был Саул, царь, ну, который был предшественником Давида на троне израильском? Был ли он погибшим безбожником? Он не слушался Бога. Да, ему было отнято царство. Но мы не можем его назвать безбожником. И когда он вызвал духа Самуила, что ему нельзя было делать, конечно, когда он был там в Эндоре, где эта там ведьма эндорская там вызвала, и вдруг оказался, это Самуил действительно явился, она поняла, что это Саул, который приказал истребить всех вызывателей духов и всех вот таких ведьм и всех таких оккультистов. Что теперь со мной будет? Что ты на меня навлек? И вот что сказал ему Самуил. Ну, это было перед сражением. Он хотел узнать, как это, чем это закончится. Саул хотел узнать. Самуил сказал, завтра ты уже будешь там, где я. И они боролись с филистимлянами, и, ну, убиты были все сыновья, трое Савла, и все его войско разбежалось, и на него напирали лучники. и прострелили ему, уже он был ранен. И он своего оруженосца попросил: ты добей меня, потому что, чтобы они не надругались надо мной, потому что я уже не выживу, я уже не живец. И оруженосец отказался, он не мог этого сделать. И Саул бросился на свой меч. И таким образом умер. Но, может быть, не сразу умер, там еще есть продолжение, так ли это, не так. Со слов одного мародера, там еще другая версия потом появляется. Но, то есть, ну что, не сразу. Но он как бы закончил жизнь самоубийством. Ну вот я думаю, он каялся, он понимал, что он не годен в цари. Но он веровал в Господа. Он веровал в Господа. Даже Саул, он и грешил, и каялся. Но как многие грешники. Может быть, даже по грехам своим, если так, по-людски судить. Давид грешнее его был еще. Он там прелюбодействовал с Версавией, убил ее мужа, как говорится, выпил эту чашу греховную, облизал губы и вытер рот. Хорошо. Но чем он лучше? Ну, как бы ничем. Но Богу Саул был неугоден. Но это не означает, что он был без... Он боялся Господа. И сам Самуил, пророк, сказал: ты будешь завтра, где я. Но не в аду же был Самуил. Но я так думаю. Но я, конечно, только по-человечески рассуждаю, зная Писание только, да? То есть, мы знаем множество таких случаев, где люди заканчивают жизнь самоубийством, чтобы не предать других. Я знаю людей верующих, которые заканчивают жизнь самоубийством в каком-то отчаянии, в таком очень сильном, в сильных нападках сатаны. Конечно, они много потеряли из того, что могли терпением своим обрести. Но сказать, что это была кулана Святого Духа, нет. Потому что здесь говорится не о самоубийстве, вот то, что мы читали, а об том, что человек уверовал, вкусил, порадовался этому, но потом отпал. Можете ли вы это понять, что человек, полностью быв уверен в благодати Божией и в жизни будущего века, который уже вкусил это не просто он так уверовал как-то и как-то, но это человек, который глубоко в этом был, и чтобы он выбрал погибель. Можете вы это понять?
Господь отнял разум.
Но понять мы этого не можем. Но мы не можем этого понять. И вот что отцы говорили. Они говорили: вот мы, если даже не можем сказать, что значит хулана Святого Духа, но если мы об этом спрашиваем и не понимаем, что это такое, значит, мы это не свершили. Потому что тот, кто свершил, тот знает. Вот мудрость отцов. Вот это уж воистину мудрость. То есть мы не можем этого сказать, мы не можем понять, как такое может случиться. Как человек уверовавший, как он, на что он мог обменять жизнь будущего века, которую он уже вкусил. На что он, чего он мог испугаться так? Или отказаться отпасть, ведь сам отпасть. Не просто в каких-то испытаниях не выдержал, там сказал, но сам отошел от этого. Мы не можем этого понять. Слава Богу, не можем. Слава Богу, не можем. Значит, нет этого в нас. Слава Богу, что нет. Вот тут, поэтому отцы, я говорю здесь о древних, уже не о лютеранских отцах, которые, 500 лет или как-то, но о тех, которым уже 1500 и больше лет, да, которые так говорили, учили, что даже если мы не можем сказать, что такое хула против Святого Духа, они говорили так. И наша лютеранская церковь это переняла полностью. То есть это не какая-то хула что и неверующий может высказать какие-то слова хульные против Святого Духа. Ну, может высказать. Но он неверующий может высказать. Но здесь говорится о столь неистовом, многократном отвержении действенной силы и даров Святого Духа, которые, очевидно, некоторые люди вот так совершают. Они понимают, что это от Бога. Но они это отвергают. И, возможно, как раз вот почему Иисус в этом месте об этом говорит, что фарисеи, которые говорили, что Он... Нет, вы не думайте, что Он там от Бога. Он-то, небось, силой Вельзевула изгоняет бесов. То есть действие Духа Святого. А он говорит, если Святым Духом, Духом Божьим изгоняю, здесь Дух Божий упомянут, то значит достигло вас Царствие Божие. То есть он предупреждал их, что они очень близко к хуле на Святого Духа. Не потому, что они сына здесь, но как-то он нам не нравится. Это тебе простится, если покаешься. А если не покаешься, ничего тебе не простится. Ну, никакой грех. Но если покаешься, простится это тебе. А то, что уже вы, то, что Дух Святый делает, приписываете духу сатаны, тут уже намного серьезнее. Нет, это еще не хула на Святого Духа, но он предупреждает. Это очень близко. Очень близко. Наверное, поэтому он в этом контексте об этом и говорит. Но я закончу еще повторением того, что отцы говорили. Если мы недоумеваем и думаем и боимся, не свершили ли мы как-то нечаянно или как-то вот этого греха непростимого, то, слава Богу, в этом смысле все в порядке. Если вдруг, может, в других смыслах не в порядке, да, но в этом смысле точно мы этого не сделали, потому что этого греха невозможно сделать не знаючи. И это очень разумно. Но ничего более разумного я вам не могу предложить. Вот только вот это древнее отцовское учение, которое, я думаю, очень верно. Очень верно. И вот где в послании к евреям 6 главе об этом, ну как-то говорится, в какие... ну тоже говорится о таком грехе, который не простится, что уже невозможно покаяться там уже. Если человек идет к покаянию, пускай даже он, может быть, отпал. Может быть, какое-то время, ну как человек, уверовал, потом отпал, а потом вдруг опять вернулся в веру. Ну, значит, не было хулы на Святого Духа. Не было этого греха. Но я уверен, что человек, который совершил эту хулу, он знает, что он сделал. И вот тут, я всегда вспоминаю и думаю с трепетом и со страхом об одном великом человеке, о Валааме. Он был великий человек. Он знал Господа. Если он кого-то проклинал от имени Господа, то он был проклят. Даже если это целый народ. Этот народ погибал. Если он кого-то благословлял, то уже это было спасение, ну, на этой земле здесь, в этом мире. И он знал Господа, и Господь с ним говорил, и Господь его использовал. И он высказал самые удивительные пророчества об Израиле, о Христе даже. Но когда он пророчествовал, он говорил, это слова человека, который падает, но у него открытые глаза. Я не могу этого понять, но это настолько страшно. Представьте, еще 1500 лет спустя в Малой Азии, где он жил, были храмы гению Валаама. Его почитали за Бога. Настолько его влияние, настолько он был влиятельным человеком. И вот он, вот эти слова меня, ну вот просто всегда Но когда я думаю о том, как человек может сознательно отпасть, для меня это невообразимо. Я вспоминаю Валаама. Вот пророчество, вот слова человека, который падает, но у него открытые глаза. Ну, он также и там погиб в этом, при, скажем, вот в этом вхождении израильтян в хананейские земли. Он там потом учил. Но когда вот то, что он в Духе Божьем, пророчество Божие, потом, когда уже Дух Божий от него отошел, он учил царя вот этого амарейского, что нужно, ну, как бы посылать в стан израильтян молодых девушек, чтобы они там гуляли, чтобы они там праздновали, чтобы они отводили их в храмы, свои капища языческие, где все эти оргии были, да, отвозили туда, чтобы ослабить народ Израиля. Как он мог это делать? Поэтому в Новом Завете мы читаем, как предостерегает Бог от последователей николаитов, а в другом месте Валаама. Потому что Валаам — это на древнееврейском то же самое, что по-гречески Николаос — победитель народа. А Валаам — это тоже победитель народа. Народа избранного. Потому что Лаос — это не этнос, язычники, языки, а это Лаос — это, ну, миряне, народ Божий. Так же, как и Аам — это народ Божий, а Гоим — это язычники. А он победитель. Странное имя, конечно, я так скажу себе. Но предостережение вот этого духа, фактически духа Антихриста, это и предостережение от хулы на Святого Духа тоже отчасти, я так считаю. Что-то такое, да. Но вопрос сложный, однозначного ответа такого очень убедительного, ясного я не могу вам дать. Но что есть, ну, то есть. Хотя мне кажется, что это уже достаточно однозначно. Ну вот так, здесь останавливаемся. Есть ли еще вопросы, комментарии?